Мы читаем книгу Зор Леам, глава Ваишлах, 99 пункт, 13 страница. Можно задавать вопросы в прямом эфире через КАП-ТВ. Лучшие вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Книга Зор, глава Ваишлах, 13 страница, 99 пункт. Седалищный нерв. Зор объясняет нам, какими желаниями мы можем пользоваться из всех желаний, когда все это желание, какими желаниями можно, в каком виде их можно исправить и в каком соединении они должны быть. И сейчас Зор объясняет нам о желании, об особом использовании желания, которое называется у нас гид-анаше, седалищный нерв. И мы это желание получать, и в желании получать есть такие границы, авиют, которые в них. Когда до определенного авиюта, определенной толщи мы можем исправить эти желания, воспользоваться ими ради отдачи, получать ради отдачи. И начиная с определенного авиюта толщи, пользоваться только в отдаче ради отдачи, а определенными желаниями вообще не пользоваться, а только сократить их и так далее, и так далее. Но с самого начала, поскольку мы исходим от испорченных желаний, то, что написано, создал злое начало, что все идет от состояния испорченности, и мы начинаем исправление, начиная с легкого к тяжелому. И он объясняет нам, поскольку в каждом состоянии мы находимся в раскрытии полной картины, только в малой мере этого. Поэтому в каждом состоянии есть у нас все желания, вся совокупность этих желаний, вся душа. И только мир бесконечности уменьшился до самой малой меры, скажем так. И несмотря на это, мы должны выявить все желание в любом состоянии, в котором находимся. И даже если мы не пришли к этим состояниям, где должны проявиться все возможные возвышенные и особые желания, мы должны читать об этом. Хотя это и желания, которые не раскрылись нам в личной работе, в индивидуальной нашей. Но когда мы читаем о них, мы пробуждаем света, и они исправляют нас. Итак, гид-анаше, седалищный нерв. 99 пункт. Поэтому не будут есть, не будут пользоваться седалищного нерва. И даже для наслаждения запрещен он. И даже давать собаке запрещено. И почему называется он гид-анаше? Ответ: потому что он сдвигает менасе, то есть отодвигает людей от служения Творцу. И там залегло злое начало. Сотый пункт. И когда ангел боролся с Яковом, не нашел он места в его теле, чтобы смог он одолеть Яакова. То есть человек находится в состоянии, которое называется Яаков, в катнуте малом состоянии, и раскрываются всевозможные желания в этом состоянии, и он пытается и способен удержаться в этом состоянии, которое называется катнут. Не отрицает его. Ибо все органы его тела, то есть желания, помогали Яакову, ибо все они были сильны, и не было в них слабости. А клипа цепляется только в месте недостатка хисарона и слабости. То есть все находилось под экраном отдачи. И затронул бедренный сустав, это седалищный нерв, свой род, затронул злое начало, которое является его родом, и там место злого начала. И оттуда приходит злое начало к людям, ибо седалищный нерв — это место злого начала, которое является родом ангела Самаэля. Поэтому был он в силах зацепиться там. Но мы еще не знаем, какая разница между местом, из которого приходит плохое желание, и местом, которое называется Гитанаше, и злым началом, которое там находится, и змеем, который там находится, и между всевозможными названиями, и это силы, которые мы не можем исправить, поэтому называем плохими силами. Но говорится всего лишь о желании, которым пока что нельзя пользоваться, поскольку нет сил перевести его на использование в радиоотдаче. 101 пункт. И поэтому, говорит Тора, не едят сыны Израиля седалищного нерва. То есть, есть использование на различных уровнях. Если мы говорим, что не будут есть, это уже уровень животный. И, следовательно, каждый орган, который едят от животных, укрепляет соответствующий ему орган у того человека, который ест, то есть уже на уровне говорящий. Несомненно, что седалищный нерв укрепляет злое начало, которое является его родом. И сыны Израиля не едят его, ибо они не относятся к его стороне, к его роду. То есть в таком виде уже исправляют, в общем, злое начало. Но народы, занимающиеся идолопоклонством, едят его, ибо они относятся к стороне и роду своего ангела, то есть Самаэля, и он укрепит сердце их. То есть есть все-таки такие желания в человеке, которые называются идолопоклонниками, что в этих желаниях человек находится в получении ради получения, верит в различные другие силы, это называется идолопоклонством. Он верит в природу, верит в судьбу, всевозможные причины его жизни, которые могут быть кроме... Нет никого, кроме него. Это называется чуждой работой, идолопоклонством. Что если происходит с ним что-то в жизни, и он чувствует какие-то явления в каком-то желании, и в этом желании, в этих явлениях он чувствует, что это не исходит напрямую от Творца, называется, что находится в этих желаниях как исполняющий работу идолопоклонства. И поэтому усиливается гитанаше, седалищный нерв, поскольку когда проявляется это желание, и он чувствует, что это происходит от какого-то случая в мире, а не направлено от Творца, в этот момент он усиливает свою связь с чуждыми силами, посторонними, противоположными Творцу. Он усиливает и загораживает это скрытие, и называется, что работает работа идолопоклонства. И это называется Самаэль, это Гитанаше, злое начало в этом человеке. И вместе с тем есть у него хорошие силы, праведники, которые называются в нем, и так далее. 102 пункт. Поскольку есть в человеке 248 органов в соответствии с 248 заповедями Торы, которые были даны, чтобы совершать их, и в соответствии с 248 ангелами, в которые облачила Шхина, и имена их по именам Господина их. Это все желания. И эти желания, если они исправлены, человек находится в состоянии Яаков, в состоянии малом, катнут. Гальгаль Тайнаем. Это 248 органов парцуфа души. 103 пункт. И есть в человеке 365 жил, и в соответствии с ними 365 заповедей, которые не были даны для того, чтобы совершать их. И седалищный нерв — один из них. То есть, и есть в парцуфе или в общем желании, созданном Творцом, в общем, 613 желаний, которые нам необходимо исправить, до каких пор, насколько, на какую величину и глубину мы можем исправить это желание. Об этом весь рассказ, весь спор, все выяснение, все исправление. Мы не можем исправить всех этих желаний. Вообще никакого желания мы сами исправить не можем. Даже видеть это желание и выяснить, они хорошие, плохие, в каком состоянии находятся, я сам не способен. Я все время могу это выяснять только с помощью соединения моего с группой, поскольку все мои желания относится к другим, поскольку злое начало по отношению к другим называется злым. Когда я думаю таким образом, и в той мере, в которой я хочу соединиться со всеми, то есть соединить все эти желания, чтобы были как одно, чтобы они были вместо чуждых, когда они вне меня, это сила разбиения, которая находится во мне, когда я хочу соединить их все в себе, видеть это как мир в себе, поскольку человек — это малый мир, я раскрываю, в каких желаниях и мыслях своих я могу быть соединенным, может быть, с этим направлением, с этой тенденцией соединить все в себе, отнести все, и это мои желания, что это мои свойства, а не люди, не звезды, не природа и так далее. И тогда я раскрываю, что если все находится во мне, сколько это желаний, мыслей, то говорят мне, всего их 613, что их исправить можно общим отношением к ним, когда прежде всего мы не получаем этого ради получения, то есть то, что пробуждается в тебе, пока что ради отдачи. То есть не пользоваться ими вообще для себя, кроме необходимого, которое не порицается и не похваляется, а все остальное ради отдачи. Что значит ради отдачи? С помощью соединения всего, что кажется тебе чуждым, к себе, с собой. И все. Я пытаюсь это делать. Такая работа называется работой отдачи ради отдачи, когда я выясняю все свои желания в той мере, которые они называются Гальгальтайна. То есть 613 желаний, я сортирую их, не знаю, что такое 613, сколько пробуждается, сколько нет, как у ребенка. Есть у него руки, ноги, которые он не способен пока что действовать. И есть еще чувства, которые он приводит в действие хотя бы немного. Но насколько природа пробуждает во мне, я пытаюсь привести в действие верно, чтобы раскрыть себе духовный мир. И тогда получается, что если я работаю в таком виде, когда все желания, все мысли, я хочу, чтобы были соединены все вместе к единому источнику, Творцу, когда весь мир соединен вместе подо мной, во мне, если я таким образом делаю, называется, что я продвигаюсь к строению, называемому Гальгальтайнаем, или 248 органов. Когда я еще раз во всех 613 желаниях, когда я отношусь к ним таким образом, что я пользуюсь ими только для того, чтобы соединить их вместе, присоединить к себе, а не пользоваться ради получения, это называется, что я прихожу к использованию 248, как бы 248 из них. И таким образом я поднимаюсь поверх всех желаний, которые пробуждаются, и соединяю их в парцуф или состояние катнута. И это называется Яаков маленький. И здесь он объясняет, что в общем желании, которое пробуждается во мне для того, чтобы помочь мне выяснить состояние Яакова, завершить его, это называется Гит-Анаше, ангел смерти, Самаэль, змей, злое начало, Гитанаше, седалищный нерв, всевозможные виды желаний пробуждаются в человеке, и человек должен буквально стоять на своем, чтобы не пользоваться ими, не есть их. И еще в каких-то видах, может быть, не пользоваться ими, и тогда он приходит к состоянию завершенного катнута. 103 пункт. И есть в человеке 365 жил, и в соответствии с ними 365 заповедей, которые не были даны, чтобы совершать их, и седалищный нерв — один из них. И они соответствуют 365 дням года, с добавкой 10 дней возврата, и 10 ава — один из них. И он соответствует ангелу Самаэлю, который является одним из 365 ангелов, управляющих 365 днями года. И получается, что 9 ава в 365 днях года и седалищный нерв в 365 жилах. Одно свойство. И потому, говорит Тора, не едят сыны Израиля седалищного нерва. Предлог «эт» означает, включая 9 ава, когда не едят и не пьют, поскольку это то же свойство, что и седалищный нерв. И он хочет сказать, что есть всевозможные виды, всевозможные желания, всевозможные формы, что таким образом это желание представляет себя мне. Это может быть в понятии времени, когда пробуждает мне понятие времени, понятие места, что, скажем, это Иерусалим или еще что-то. Это может быть любой термин пищи, вообще во всем, во всевозможных действиях, как неживое растительное животное, человек на всех этих уровнях. И в них тоже есть подуровни, которые включают в себя все, неживой включает в себя неживое растительное животное, человек растительный также. И получается, что этот принцип ты должен пройти во всевозможных видах. И поэтому он объясняет нам также, что есть в 613 желаниях, есть у нас особое желание, которое пробуждается и называется, скажем, в свое время в 365 дней. Одно из них называется 9 ава. Но еще раз, это может быть и Аман, Билам-Балак, это может быть Амалек, это может быть тысячу видов неживого, растительного, во времени, по месту, во всевозможных видах. Поскольку желание, это сила. И эта сила, когда пробуждается на различных уровнях, пробуждает уже в нас, по отношению к нам, всевозможные явления, представляя себя мне. Это может быть краски, может быть звуки, это может пробудить во мне понятие места. Это та же сила, но если она влияет на меня, я представляю себе вдруг место, представляю время, особый день, или какой-то особый час, или особое движение, или особое отношение, или особый звук, или какую-то форму рыбы, или еще что-то, скажем, как змея, его форму и так далее. Это та же сила, только на всевозможных уровнях она рисует мне во мне. Такие восприятия ее. И тогда я, поэтому есть у меня во всевозможных видах этого желания отношение такое, не пользоваться им. Скажем, есть 9 ава, это особый день, и в этот день запрещено есть, и еще различные вещи делать, там, мыться, и производить еще там в постели, и всевозможные вещи. То есть на нескольких уровнях. То есть есть 5 воздержаний в день Купурим, и в соответствии с этим есть у нас на неживом растительном, животном и человеческом уровнях.
104 пункт. «И поэтому видел Творец все, и дан в Писании намек о Якове, и боролся некто с ним, то есть во все дни года, и со всеми органами Якова, и не нашел он места, чтобы зацепиться, кроме как за тот седалищный нерв. И сразу ослабла сила Якова, а из дней года нашел он день 9 Ава, когда одолел Самаэль, а нам был вынесен приговор, и был разрушен храм. И всякий, кто ест 9 Ава, как будто ест седалищного нерва». В понятиях времени называется, что ты ешь этот седалищный нерв. Неважно, что ты ешь. Время. Время определяет. То есть, гидоноша — это понятие, сила, желание. И если ты пользуешься им, или во времени, или месте, или звук, или с помощью... Если ты наслаждаешься им, пользуясь, то, что тебе представляется, это называется, что ты ешь этот седалищный нерв. Нельзя есть седалищный нерв, это некое общий запрет. Нельзя пользоваться желанием, чтобы это ощущалось во времени, пространстве, в самых разных образах. А если бы не ослабла та сила бедра Якова, одолел бы его Яков, и была бы сломлена сила Эсава вверху и внизу. То есть есть проблема в состоянии катнута, в малом состоянии. Человеку недостает сил устоять и правильно воспользоваться желанием, которое называется гидоноше, седалищный нерв. Конечно, в конце концов, все желания будут исправлены на ради отдачи. 105 пункт. «И не было более пророка в Израиле, подобного Моше». Чем отличает Моше от других пророков мира? Моше смотрел в зеркало, которое светит, в Зейранпин, а другие пророки смотрели в зеркало, которое не светит, в Нукву. Моше слышал пророчество и стоял на ногах, и сила его росла, и он знал раскрывшееся полностью, как сказано, явственно, а не загадками. Другие пророки падали ниц во время пророчества, и ослабевала сила их, и не могли они достичь ясности пророчества, ибо сказано, что затронул он бедренный сустав Якова и припадает на бедро, ибо пророчество идет от Нецах и Ход Зерампина, которые являются двумя бедрами. И поскольку было повреждено бедро, пророчество их не такое ясное, как должно. То есть есть в нас такие уровни. Я не знаю, не понимаю в этом. Нет ни истории, ничего остального. Я знаю, что говорится обо мне. Итак, есть во мне такое желание, такое состояние, которое называется Моше. Я не знаю в точности, что это. Но если я подхожу к нему, то у меня появляется с Творцом очень особенная связь. Я могу находиться в этой связи, в раскрытии, с раскрытием высшего света. Я буквально его вижу, ощущаю, как сказано, и Море, и смотрел. И ясно, а не загадками. А остальные виды моего раскрытия, моего подхода, общения с высшим светом, с тем, понятием, которое называется «творец», а не на меньших уровнях. И так я организую в себе мое внутреннее формирование, мою внутреннюю организацию, мир, в котором есть желания, с которыми я могу прийти даже на уровень, который называется пророчество, то есть связь с высшей силой, которая называется Моше. Дальше. 106 пункт. «И все эти пророки не могли в полной мере постичь, что собирается Творец сделать Исаву, кроме пророка Авадии, который был гером, происходившим со стороны Исава. Он полностью постиг то, что касается Исава, и не ослабла сила его, как сказано в книге Авадии». Ну, мы этого не понимаем, не знаем этого. В общем, это известная история. Он думает, что все об этом знают. Зоар говорит, что в нас есть некое желание от седалищного нерва, который может пробудиться еще до конечного исправления и быть исправленным таким образом. И это желание называется Авадия. Почему называется Авадия? Как по-разному пишется, есть много всего, иногда мы коснемся этого больше. 107 пункт. «А все остальные пророки, ослабевала сила их, и не могли они стоять и принимать пророчество в полной мере, как должно, если им раскрывается этот седалищный нерв. Ибо затронул он, ангел, бедренный сустав Якова, седалищный нерв, который забрал и исчерпал всю силу бедра, и поэтому была ослаблена сила бедра, и остался он припадающим на бедро». Не может воспользоваться желанием настолько большим ради отдачи. Только не пользоваться. Это единственное, что позволено. «Ибо все пророки мира не могли постичь и устоять на нем». Постичь силы и устоять на нем. 108 пункт. «И тот, кто учит Тору, как исправить его желание, которое ему раскрывается, для того, чтобы соединиться с другими и сделать с ними для из этого кли для раскрытия общей отдачи, то, что называется Творец, и некому поддержать его, потому что нет причины, что он делает так, чтобы те желания, которые он хочет присоединить к себе, себе самому, относиться к ним ради отдачи, чтобы соединиться с ними, когда он светит им, чтобы они почувствовали ту любовь и тепло, как от Творца. И нет того, кто положил бы деньги за товар в карман его, чтобы укрепить его, поэтому забывалась Тора в каждом поколении, и ослабевала сила Торы с каждым днем. Ибо нет у них, у занимающихся Торой, на что опереться. И это тайна, и он припадает на бедро. Ибо не дают поддержки и укрепления мудрецам в них, в каждом из нас. Есть обыватели, есть ученики мудрецов на уровне человека в нас. Неживое растительное животное, говорящее в нас, и приходит во всех людях. То же самое, что в мире. Мы видим, это не мир, это я. Так во мне есть и разбойники, и лжецы, и хорошие люди, и праведники, и глупцы, и умные, и так далее, и так далее. Это все я. Это кажется мне только, что этот большой мир существует, а по сути это представление свойств, желаний моих же внутренних. Я могу увидеть в том, как я вижу мир, насколько я не исправлен, насколько я исправлен, насколько я хороший, насколько плохой. И не может быть, если я исправляю свое отношение к миру, то я исправляю себя. И наоборот, когда исправляю себя, я вижу, что весь мир более исправлен. Потому что нет мира. Это только то, что кажется мне, будто бы оно существует. В той фотографической машине. Чтобы могли они заниматься Торой, и потому такие свойства, не все работает сам во мне в одном направлении для достижения цели, чтобы могли заниматься Торой. И потому царство зла усиливается с каждым днем. Потому что общая тенденция человека привести себя к соединению общего кли, весь мир, все свои желания, все привести к единой цели, к одному общему соединению. К чему привел этот грех? Поскольку некому поддержать Тору, то есть Зеранпин, как подобает, стали опоры Зеранпина, Нецах и Ход Зеранпина слабыми, и они приводят к усилению того, у кого нет голени и ног, на которых можно стоять, то есть древнего змея, Нахаш Кадмони. То есть не может устоять, он не может находиться прямо относительно Высшего, относительно Творца, отдачи. Он только на земле, припавшем весь в прахе. Как он здесь говорит? И нет сил у Нецах и Иод в этих килим, которые должны быть получающими ради отдачи, нет сил ими воспользоваться. И все. Задавайте вопросы. О том, что мы учили сейчас. Можно понять, что это корень усиления нашего эго в этом процессе. Эго в человечестве все время растет для того, чтобы осознали зло, что мы находимся в общем зле материальном. И через это растет желание выйти из этого зла. Куда, неизвестно. Но раскрывается точка в сердце, которая должна показать направление, куда выйти из этого зла. И тогда начинаем выходить. А дальше это выяснение, как и мы говорим в науке Каббала, не больше. Во всем мире не раскрываются такие желания, о которых мы сейчас читаем. Мы читаем о составляющих, которые находятся в духовном мире. Что значит духовный мир? Нет духовного или материального килима. Это все зависит от человека. Когда я начинаю относиться к себе и ко всему миру, как к единому желанию, которое сотворил Творец. До меня оно ощущалось. Тысячи свойств, тысячи желаний в направлениях, все по-разному, все разрознено. Я не вижу этому причину, не вижу для чего. А я должен относиться ко всему этому как к единому механизму, как к единому кли. Так что все это кли, все, что кажется мне, это моя душа. Мне нужно собрать все эти данные вместе, насколько я способен. Реально, реально невоображаемо. Невоображаемо. Мне нужно выяснить все мое восприятие, мое отношение к тому, что происходит. А пока я ничего не делаю, только все а только даю свету действовать. Мир продолжает существовать, как и раньше, то, что называется, я отношусь по-прежнему. Но свет должен выверять правильное отношение к этой картине, которая называется мир, к моим желаниям, мои они или не мои, к моему телу, внутри это или снаружи. Я все еще запутан. Но постепенно, за счет того, что человек учится, он призывает свет. Он старается быть вместе со всеми, думать, что все это единое клей. И начинает видеть реальность, истинную реальность. То, что он родился, он не знал, к чему он идет, что он собирается, что он будет чувствовать. Так же и мы. Мы этого не знаем, и не нужно знать. Это раскроется. В какой форме? Неважно. Нам дают, они, каббалисты, дают нам только общие, простые правила. И если к ним стремиться, только стремление, не нужно ничего делать. Твое действие только раскрыть себя. И насколько можно в том направлении, откуда должен прийти новое твое устройство. И все. Да.
Есть вопрос от врача Соединенных Штатов, который спрашивает: я не нахожу здесь какого-то элемента исследования, понятия науки. Мне этого не достает. Мы опираемся только на то, что вы говорите, то, что я слышу, как я могу здесь продвинуться, как сделать это, создать внутреннее исследование. Мы говорили о том, что можно исследовать только те вещи, которые находятся в нашем постижении, в нашем ощущении, в моем кругозоре, то есть в моих чувствах. Если пока я еще не нахожусь в этом, что я могу исследовать? Наукой называется, когда есть у меня материя и форма, облачающаяся в материю, и тогда я проверяю, измеряю, я нахожусь в науке. В измерении, в сравнении, в анализе, синтезе чего-то. А здесь что я могу делать? Мы говорим об этом, что это за доктор, я не понимаю, что за вопрос. Понятно, что я еще не хожусь на уровне, когда это в моем отношении к этому, когда я свое отношение к этим явлениям называю научным отношением. Я не могу быть здесь ученым и не могу... Это не может быть темой изучения, предметом изучения и исследования, поскольку не раскрылось мне в таком виде. Мы изучаем, что высший свет должен пройти 4 стадии, пока в 4-й стадии человек не начинает чувствовать ясное явление и может относиться к тому, что он чувствует во всевозможных видах. Я получаю, отдаю, от кого... От чего, с помощью чего, как я отношусь к нему, получаю от него, отдаю ему и так далее. То есть исследование может быть только в 4-й стадии, после того, как все проясняется, когда сама 4-я стадия — это материя, и чувствует всевозможные явления, то есть формы в материи. И тогда есть место для исследования, для науки. А мы говорим здесь о вещах, которые не раскрылись даже немного. Но мы только слышим. Это не то, чтобы я находился в состоянии, когда я что-то чувствовал, но пока это не раскрывается мне как данное в науке, чтобы я мог измерить. Нету даже этого, нет чувств. Я пока что не нахожусь в каком-то состоянии, которое бы предварило это. Есть много вещей в нашем мире, скажем, когда мы знакомы с какой-то частью явлений, но пока что мы еще не можем их исследовать. Нам еще не достает восприятия, определенного восприятия этих явлений. И это пока что не называется наукой, а, скажем, нашей психологией. Мы изучаем только случаи, собираем информацию, и нам раскрывается наука вследствие этого. Но пока что мы собираем, пытаемся понять, и все. Тогда как, если это говорится о форме, облаченной в материю, о научной форме, понятной, тогда приходит анализ и синтез, и мы приходим к какому-то закону, который называется связь между всего лишь светом и кли. Но у нас это получается как формула всевозможных явлений. А здесь это пока что еще, понятно, не наука. Я тем самым, что сейчас этим занимаюсь, я тем самым что-то пробуждаю на себя. И это что-то называется чудом, неестественным путем, светом, возвращающим к источнику. И я не знаю, что это. Мне только говорят всего лишь люди. Великие люди мне рекомендуют так поступать, а у меня нет ни чувства, ни разума в этом. И я осознаю это, и я иду на это. Иду на это. Это сейчас не является предметом исследования, когда это войдет в мое ощущение и разум после многой работы в таком виде, что называется, приложил усилия и нашел, когда я нахожу в себе эти явления в ясном виде, тогда я буду заниматься ими как каббалист, который получает в своем сосуде, в своем кли, инструменте явления, и тогда это будет наука. Сейчас это не наука, что я говорю. Мы как младенцы, мы хотим почувствовать, где мы находимся, что происходит. Ой, звук, ой, краска, ой, что-то произошло. Что? Я еще не знаю ничего. Это называется наукой? Что за претензии у него? Давайте сначала вберем в себя этот мир, выстроим его по отношению к нашим впечатлениям. И тогда это будет называться наукой, как явлением в моей материи. И тогда я буду исследователем и буду называться каббалистом. А пока что нет, это то, что он спрашивает. И я вижу, что здесь можно добавить выяснение. То есть в нашем подходе по отношению к науке каббала мы не являемся учеными. Это не научный подход. Мы просто дети. Мы открываем рот и глаза вот так и все, чтобы хоть что-то пришло. Но мы относимся к этому серьезно, поскольку мы большие люди, наши духовные отец и мать сказали, делай так. И нет у тебя никакого другого средства. И в этом мире я также вырос. И придет сила, которая взрастит тебя. И все, ты будешь большим, ты увидишь, услышишь во всех своих новых чувствах, новый мир, порядок сил, явления, все облачится в тебя. Как и в этом мире. Ребенок вырос, стал ученым. Пожалуйста, будь ученым, как и они. И это то, что мне говорят эти великие люди. И есть понятие раскрытия меня миру, чтобы я мог воспринять его. А после того, как я воспринимаю, придет время почувствовать, а после чувства и понять, а вслед за этим уже и исследовать, и продвигаться вперед. Теми же этапами, как и в нашем мире. Да. Ника из Японии спрашивает. Он говорит, Ра все время рассказывает нам о подходе, и сейчас тоже рассказываете о подходе к учебе. У нас подход к учебе — это часть, сейчас у нас основная часть, поскольку нет нам что изучать. Изучать ты можешь только то, что ты можешь исследовать. А сейчас наш подход — это как чудодейственное средство пробудить на себя свет, возвращающий к источнику. И все. Мы должны, может быть, взять из Талмуда 10 сферот, из предисловия к Тес, там, где он это объясняет. И нам будет сейчас это яснее, то, что он объясняет там. Наш подход сейчас, мы находимся в скрытии. Обычное скрытие, двойное скрытие до Махсома. мы должны сейчас привести себя к состоянию, когда мы проходим скрытие, ощущение скрытия, это раскрытие, что это скрыто. И тогда привести нас к раскрытию. В той мере, в которой мы входим в раскрытие, тоже мы входим в отдачу ради отдачи. В свойства бины, хафец хесед, желающий отдачи, там пока что нету исследования. Там я пока что приобретаю свойства отдачи, силу отдачи. А затем я вхожу в получение ради отдачи, там уже я нахожусь в исследовании. Если мы говорим о науке Каббала как о науке, можно представить это, уподобить это, что мы находимся сейчас в скрытии, это как дети. Затем мы входим в отдачу ради отдачи. Уже приобретаем свойства бины, духовное свойство. Но только отдача ради отдачи. Это я учусь. Школа, университет и так далее. А затем я получаю ради отдачи. Это я уже как ученый. Я продвигаюсь, исследую и раскрываю себе мир. То, что еще не сделали. Так можно представить себе эти три этапа, в которых мы находимся. То есть скрытие, раскрытие первое, это хафец хесед, желающий отдачи, и второе раскрытие, это любовь, и здесь я ребенок, здесь я ученик, скажем, а здесь я ученый. Это отдача ради отдачи. Это получение ради отдачи. Махсум. Первое, второе скрытие. Это понятно? Этот мир. Те же самые вещи. А наука начинается здесь, когда я работаю с желанием получать, когда я работаю ради отдачи, когда у меня есть что исследовать и что делать активным образом. Это место, Хафец Хесед, это все Яаков. Катнут, малое состояние. Это Исраэль уже, большое состояние. Гадлут, что такое Исраэль, когда все его желания направляют Ишаркель прямо к Творцу, а Яков пока что нет. У него нет сил для желания получать. А только 248 органов, а здесь уже 365 жил. Шасагидим, который он исправляет. Мы изучали эти вещи много раз. Я понимаю, что необходимо возвращаться к этому. Но, в общем, это Гильгаль Тайнаем, а здесь я исправляю также и Ахаб. Задавайте вопросы. Ты видишь, нужно все время добавлять новые вещи. Я остаюсь Нико, поскольку он говорит о себе. Он все время следит за нашими уроками, каждый день находится на наших уроках. Он понимает, что это длинный путь. Проблем только в том, что он сидит перед своим экраном, а вы говорите очень много о группе. И вы говорили даже, что нужно держаться плеча товарища. Он не может это проделать. Может быть, хотя бы раз в год, раз в полгода он может прийти к этому. Был такой ученик Барбайома, который жил в Негеве, и раз в год он приезжал на один день в Иерусалим учиться. Не было у него возможности больше приехать, поскольку он находился в работе по земледелию и приезжал на своем осле или там верблюде в Иерусалим. Раз в год он учился, начинал утром, а вечером уже возвращался домой. И по его имени есть такой признак в нашем мире, Барбайома, что это значит один день, что человек может за один день выиграть всю свою связь с учебой, с источником, с группой, с духовным, если он на самом деле считает это дорогим для себя. Если он приедет раз в год на конгресс, это как будто весь год сидел вместе со всеми. Ну, дальше.
109 пункт. «И сказал Творец Элоким, на чреве твоем будешь ходить, ибо сломались опоры его, и были отрублены ноги, и не на чем ему стоять. Так Исраэль, если не хочет поддержать Тору, кормить мудрецов, занимающихся Торой, каждый в своем теле, если он не распределит все, что есть у него, для того, чтобы поддержать в себе ученика-мудреца, то дает змею опоры и голени, чтобы стоять на них и укрепляться. Ибо из недостатков хисранот святости строится ситра ахра». Тора обращается к одному человеку. Она рассказывает о человеке, в котором есть все, никогда не относится к миру, как мы в нашей жизни. Это ученые, это мудрецы, это грешники, эти хорошие, эти плохие, родственники, близкие, дальние. Тора рассказывает нам о человеке, в котором находится все. 110 пункт. «Скольким обманом и хитростью исполнился в ту ночь тот, оседлавший змея Самаэль против Якова, ибо он знал, как сказано, голос Якова, а руки Эсава, что если прерывается голос Якова, голос Торы, дается сила в руки Эсава. Желание получать». Да? Вы видите, есть в бедре нецах, в голени нецах иод, и в руках едаем пробуждается желание получать в Эсаве. Это уже более высокий уровень. Поэтому смотрел он во все стороны, чтобы уязвить Якова и прервать голос его Торы. Сколько желаний в человеке находятся одни против других, сотворил Творец, так чтобы именно за счет выяснений между ними человек рос. 111 пункт. «И видел он его сильным со всех точек зрения. Видел руки Хесед и Гвуру, которые называются Авраам и Ицхак. Называются Авраам и Ицхак. Что сильны они. Видел Гуф, тело, называемое Яков, которое объединяет обе руки. Потому что Авраам и Ицхак — это уже было прошлое, это исправленные свойства, которые раскрываются в Якове, в человеке. Укрепляется оно между ними. И увидел силу Торы его, которая крепка со всех точек зрения. Обе эти стороны, Авраам и Ицхак, человек умеет сотворить между ними среднюю линию. Потому что то, что раскрывается, Авраам и Ицхак, раскрывается. Это раскрывается свыше две этих силы. Тоже нужно с этим работать, прилагать усилия, но это свыше. Свобода выбора, построение себя начинается с Якова. Поэтому это он особенный из працев. От него начинается «я» человека. «Тогда и увидел он, что не одолевает его». Что он сделал? Эго в человеке, которое все время старается, но именно за его счет он растет. Прийти с уровня Якова на уровень Исраэль. Тебе нужно, чтобы эго боролось с тобой, проявлялось в тебе. Сразу же и коснулся его бедренного сустава, опор Торы, ибо исполнился он хитрости против него. Сказал он, раз сломлены опоры Торы, с этого момента не сможет Тора укрепляться более. И тогда исполнится то, что сказал их отец. Голос Якова, а руки Эсава. Кто мог бы подумать, что это путь исправления? Что необходимо прийти к состоянию, чтобы эта сила, злая сила, в чем-то победила. Потому что если не будет побеждать, то она не войдет в человеку. Человеку необходимо ее раскрыть. Раскрыть будет, это означает, что на какое-то мгновение, в какие-то состояния, она будет сильнее, чем добрые силы. Когда злые силы управляют, это называется падение, и тьма, или это борьба, как здесь, неважно. Они раскрываются и включаются, тогда в них и потом можно продолжить их исправлять. Зло исправляется и усиливается только за счет зла, которое присоединяется к нему. А также и будет, когда возопишь, свергнешь иго с его с шеи твоей. 112 пункт. И в этом исполнился он хитрости против Яакова, ибо чтобы сломить силу его Торы, укреплялся Эсав. Мы стараемся искать в себе эту внутреннюю борьбу, эти желания одни против других, весь этот внутренний театр, все эти свойства во мне, желания во мне, где они там находятся? И когда увидел он, что не может нанести вред Торе его, ослабил он силы тех, кто поддерживает изучающих Тору. Ибо если не найдет человек того, кто поддержит изучающих Тору, не будет голос Якова, а будут руки Эсава. Мы это видим на себе. Сколько раз я чувствовал, что нахожусь в состоянии, начиная с которого я могу пренебрегать и путем, и товарищами, а можно наоборот усилиться за счет таких состояний. Эти состояния происходят в человеке. Нужно быть просто к ним внимательным. Это то, что мы должны в себе искать. Потому что встреча между двумя этими силами. 113 пункт. И когда увидел Яаков это, то, что человек видит через Якова, как только наступил рассвет, напал на него и одолел его, до того, что ангел благословил его. И поблагодарил его он его за благодарение, и сказал он ему: «Не Яков изрекается более имени твоему, а Исраэль. Не Яков указывает на обман, ибо сказано, что обошел меня дважды». То большое злое желание в человеке, мы видим, оно уже не мешает, а приходит для того, чтобы человек победил его и развернул, повернул его, выполнил над нем действие и только рос. И это называется, что он благословляет его. Но Исраэль гордо и смело, ибо никто не одолел тебя. Ибо имя Исраэль указывает на власть и гордость. Как сказано: «Ибо ты боролся с Творцом и с людьми и одолел». Вопросы? Хорошо. Мы уже находимся во внутреннем поиске. Задаем вопросы внутри. Очень хорошо. Дальше. 114. От этого змея несколько воинств распространяется в каждую сторону. И находятся они в мире у людей. И должны они питать тот седалищный нерв, ибо хотя и приблизился к нему тот оседлавший змея, то есть Самаэль, он существует и живет в цвете, и не сломлен. 320 искр упало при разбиении килим мира Никудим. И это 10 сферот, в каждой из которых разбилось 32 свойства. 8 Мелахим, Дат, Хесед, Тиферет, Гвура, Нецах, Од, Исод и Малхут. И каждый из них, в каждом из них 4 свойства. Хуб, Тум. И всего 32. А 10 раз 32 — это 320. Числовое значение — шах. То же самое, что рассказывал нам раньше о свойствах Яков, Исав, змей. Сейчас он говорит нам, рассказывает нам в цифрах, в числах. У тебя есть 8 частей. Каждая из 4, он уже разлагает нам это. Прежде он говорил о самих явлениях, в именах, а теперь нам раскладывает их больше в подробностях. И 9 первых сферот в них выясняются и исправляются Творцом, который исправил из них 4 мира Бия, и праведниками в соблюдении Торы и заповедей. И это 9 раз по 32, то есть 288 гематрия рапах, но последняя сфера из них, то есть Малхут, которая также включает 32 свойства, осталась среди клипот невыясненной. И нельзя выяснить и исправить ее в течение 6000 лет. И поэтому называется она Лев Айвен, каменное сердце, поскольку нельзя выяснить из нее, кроме как остерегаясь должным образом, чтобы не выяснить более 288 искр. А в течение 6000 лет она выясняется самостоятельно, без какого-либо действия снизу. Мы всего, из всего, что есть у нас, выясняем, с чем можно работать. Это называется Рамах 288. И то, что ни, с чем не можем работать, то есть 32 ламет бет малхутов. И этого достаточно. Мы каждый раз выясняем, отовсюду достаем все, что касается 32 ламет бет свойств. И кроме этих 32 мы совсем работаем, а именно с ними 32 не работаем. Это и называется выяснение, не нужно большего. Выяснить. Работать с 9 первыми, а с малхутами не работать. В этом их исправление, в том, что мы с ними не работаем. Конечно же, мы слабы, конечно, мы не способны, и ничто, и ничего, и можем, и работаем только с 9 первыми. Конечно, со всей этой работы у нас есть только тонкая линия, и мы только немножечко касаемся работы со всем желанием, которое Творец сотворил. Мы касаемся не больше, чем тонкой линии относительно всего круга сотворенного. Верно. Но этим мы и исправляем. Мы не говорим о том, что мы должны преодолевать. Говорится о том, что мы должны выяснять вещи. Выяснять. Да и к тому же не мы, а свет приходит и выясняет. Как приходит свет? Свет приходит и выясняет. И мы видим, окрашивает желание, относящееся к 9 первым. 288 всего этих желаний, он окрашивает их в один цвет, во все цвета радуги, а 32 малхута остается, красит в черный цвет, которым мы не пользуемся, нельзя этим пользоваться, нет сил. Если как только ты их касаешься, так то, что называется, у входа лежит грех ради получения. И так в каждом из свойств, в осязании, зрении и остальных органах чувств. Во всем. Со строчки «И аз». И тогда сказано о ней, «И удалю я сердце, каменное сердце у вас». И это 32 свойства в кли Малхут, которая разбилась и облачилась в клипот. И исправление лишь в руках Творца, а не человека. Это всегда необходимо подчеркивать. Будто бы исправление девяти первых в руках человека. Тоже не в руках человека. Но исправление девяти первых мы можем попросить. Мы в состоянии попросить. На Малхут ты даже не в состоянии попросить. То, что кажется тебе, что если ты попросишь, то ты получишь. Ты не можешь попросить о них и находиться в них ради отдачи. Они, это наслаждение настолько большие, что если ты находишься против такого желания, ты не в состоянии просить избавиться от него и ощутить его только ради отдачи. То, что произойдет с тем, что кажется тебе чужое. Если кто-то кажется тебе чуждым, то ты не в состоянии передать тебе все. И поэтому с этим не занимайся. Есть такие уровни наполнений, наслаждений, которые человек не в состоянии перевести на ради отдачи. Поэтому нельзя. И это заложено в природе. Это не зависит от нас, это не касается нас. Мы, по сути, так же, как и 288 не можем исправить, так и 32 свойства. Это наша материя. Материал. И поэтому, насколько мы включаемся в свойства Творца, мы исправляем. Насколько мы не можем включиться в свойства Творца только в нашу материю, так и не можем, это естественно. Представьте себе, если я нахожусь в каких-то местах, ну, имеется в виду в желаниях, и во всех этих желаниях, в которых я нахожусь, я могу держать Творца за руку, как он говорит Моше, идем к фараону, идем к Паро. Я держу его за руку и не боюсь. У меня есть сила, как ребенок, который говорит отцу или матери, это. Он знает, что этот взрослый для него это может достичь, достать. Это я хочу. То из-за того, что он находится со взрослым за руку, он идет и делает. В таких желаниях, которые называются «я», Лев Эвен, каменное сердце, только «я», нет там девяти первых, нет там руки Творца, он не находится со мной. И говорят мне, ну что ты делаешь? Ты один? В этот момент ты отрываешься от взрослого, ты можешь что-то сам сделать? Не можешь. Ты тут же себе навредишь. Это называется находиться в Левевен, в каменном сердце. Поэтому вся наша работа — максимум выяснить все желания, все свойства, все случаи, все действия, все. Где я вместе с Ним, вместе с Творцом. Это слияние. А там, где я не могу находиться с Ним, тоже выяснить, что я не могу быть вместе с Ним, и поэтому я не касаюсь в действии, в реализации таких свойств, таких желаний. Будет, это называется, что я исправляю, если он не находится со мной. Дальше.
Строчка известна. На 15-й странице известно, что в любой вещи есть мир, год, душа. Это затем. Есть вопросы? Поскольку здесь уже начинается... Да. Мы сказали несколько раз, что мы чувствуем тьму, это означает, что свет светит. Поскольку я противоположен свойству отдачи, я чувствую это как тьму. Вопрос. В период подготовки желание пока что не исправлено, поэтому я должен все время чувствовать тьму. Дай Бог. Я не чувствую никакой тьмы. Что тьма, что не тьма, не хватает лампочек. Я не знаю, что такое тьма. О чем ты говоришь? Какая тьма есть у меня? Есть у меня тьма от того, что мне плохо. Тьма у меня — это потому, что нет наслаждения в моих желаниях. Это называется тьмой. Это не называется тьмой. Это тьма в эгоистическом желании. Это не та тьма, о которой говорится здесь. Здесь говорится о тьме. Когда я хочу осветить свои желания любовью к ближнему, отдачу ближнему, я любовью к ближнему, я хочу свет, который будет светом связи между нами, высший свет. Это называется светом. То, что если на меня какая-то удача в лотерее выпадет мне, то это называется светом. Это будет называться... Я не понимаю определения, которое ты даешь свету и тьме. Светом называется после того, как я уже раскрыл зло в себе, эгоизм в себе, злое начало в себе, и я с помощью него хочу соединиться с другими и не могу, для меня это ночь. Я вошел во тьму, но я работаю над собой, я пытаюсь с этими плохими желаниями все-таки связаться с другими, отдавать. Творцу я не знаю, кто он и что он, товарищи. Когда я хочу отдавать им и не могу, это называется тьмой, ночью. Когда я с помощью своих усилий, находясь в ночи, изучая, хочу, чтобы пришел свет и исправил мои отношения к другим, постепенно начинает во мне происходить, сам я не знаю почему, вдруг эта ночь начинает проходить, и приходит небольшое свечение, называемое восходом зари, когда уже в отношении к другим, по отношению к ним, я чувствую, что я хочу им давать, да, они ближе мне. Да, это свет, это называется отдача ближнему, светом называется хорошее отношение к другим, светом называется, когда я чувствую всех, что это моя часть. И тогда те желания, в которых я чувствовал в отношении к другим тьму, когда я хотел в этих желаниях относиться к ним хорошо и не мог. Поэтому я чувствовал в них это ощущение, когда я не мог, что это тьма. Теперь я чувствую в тех же самых желаниях, в которых я хотел хорошо относиться к ближнему и не мог, что я могу. И это называется свет светит мне. То есть, каково различие между светом и тьмой? Это мое отношение. Способен ли я в этих желаниях отдавать ближнему или нет? Это называется духовным светом. Мне для этого необходим свет, возвращающий к источнику, чтобы изменил у меня мое восприятие, мою мысль, мое отношение, эти определения, что называется добром и злом, светом и тьмой, что такое ночь, что такое день. Если мы говорим о духовном, мы измеряем все по отношению к силе отдачи. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда я не хочу никакой отдачи, оставь меня, я хочу насладиться от жизни, и все. Это называется, что я нахожусь в своем простом желании получить. Если я решаю, что я хочу идти по направлению к отдаче, я начинаю из своей точки направлять себя навстречу отдаче, то есть начиная свой процесс продвижения к Творцу. Я начинаю работать тогда с группой, с учебой, с распространением, со всем для того, чтобы пробудить на себя силу отдачи, чтобы она дала мне силу отдачи. И тогда я раскрываю и чувствую, что я этого не желаю. Для этого учиться я не могу. Я способен учиться только при условии, что я думаю, что это даст мне что-то. Изучать, когда я с помощью этого смогу давать другим, подсоединить их к себе, я не могу. Но надо, продолжим, посмотрим, что будет. Человек делает всевозможные расчеты такого рода, все-таки действует на него свет, возвращающий к источнику, находится в чем-то в лолишма. И тогда он начинает понимать, когда получает от группы такое воздействие, что отдача — это важное, духовное — это важное, духовное — это отдача, духовное — это не когда мне раскрывается, и я наполнил все свое чрево чем-то называемым духовным. Духовно называется отдача. Я раскрываю, что нахожусь во тьме, что я не хочу ее. Прекрасно, ты пришел к скрытию. Ты пришел к состоянию, которое называется, ты видишь здесь скрытие, одинарное или двойное. Ты пришел к этому прекрасному. Я уже нахожусь на пути в этой картине. Понимаешь это? Но прежде всего должна быть эта картина. Я не хочу отдавать. То есть, что есть во мне уже два человека. Один говорит: Михаль, ты должен продвинуться к Творцу, что будет с тобой. А второй говорит: для чего тебе это? И тогда я нахожусь здесь в борьбе, во тьме, в темноте, в чем-то. Мы изучали не так давно, как Бали Сулам говорит о двойном скрытии, обычном скрытии, кстати, скрытии и раскрытии лика Творца. Мир переворачивается, если думают так или иначе, все во мне. И нам необходимо дать правильное определение, что такое скрытие, кто скрыт, свойство отдачи. Я хочу скрыть ее, я не желаю его. Нет, я желаю его все-таки, но оно скрыто от меня. То есть есть у меня уже два. Я не желаю его и желаю его. И тогда я раскрываю, что это тьма на фоне света. Не может быть одного без другого. Хочешь давать или не хочешь давать? Я бы хотел давать, но внутри я не хочу. Что мне делать, если я такой? Это называется скрытием, несовершенной работой. Поэтому он называется лолишма. В чем-то да, я готов на несколько процентов. Пусть будет и ему, и Творцу, и другим. Но без того, чтобы мне было что-то от этого, я не могу. Понимаешь? Не может быть такого скрытия без раскрытия. То есть эта вещь уже очень особое скрытие. Пишут каббалисты, что если бы мы знали, что называется лолишма, мы бы очень-очень возвеличивали это состояние. Мы думаем, что лишма — это великая вещь. Лолишма — это очень великая вещь. Но не надо отчаиваться милосердия. И на этом закончим. Перейдем к следующему части урока по книге Бааля Сулам.